Так, друзья мои, мы с вами в прошлый раз начали очень серьезную тему о наставниках, да? Очень серьезная тема, насущная тема, от которой просто невозможно никуда уйти. Все мы понимаем, что с одной стороны нельзя быть без помощника, с другой стороны очень трудно найти помощника. В наше время найти благодатного старца, в кавычках, это можно, сколько угодно сейчас, только и сообщают одного за другим. К сожалению, сейчас вот тех людей, которые объявляют фактически сами себя, да, наставниками, очень много. И я уже повторяюсь, друзья мои, но это действительно болезнь нашего времени. Это какой-то распространяется тоталитарно-сектантский дух. Командование. Командование. Приказ – командование. Поэтому я когда вам сказал, что как трудно быть без помощника, я тут это опасное дело. Съедят. Какой я помощник? Я отец, а не помощник. Командир, а не помощник. Вот беда. Вот это вот, я вам скажу, большая беда. И, кстати, один из критериев. Может быть, вы внемлите этому слову или нет. Если увидите командующего духовника, бегите от него, как от огня. Не дождетесь вы добра. Это первый признак самомнения, гордыни, прелести, присутствующей в этом человеке. И тогда вы не получите пользы. Он заразит, может заразить и нас тем же самым духом. Бойтесь приказывающих духовников. Истинный духовник – это друг. Вы слышите? Друг и помощник, а не командир и начальник. Потому что истинный духовник, он исполнен смирения. Это обязательно. Потому что там, где нет смирения, о какой благодати Божией там можно говорить? Что такое смирение? Мы с вами говорили уже. Это видение. Видение своей поврежденности, видение своей греховности. Как Петр Дамаскин пишет, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих бесчисленных, как песок морской. Представьте себе, вот сами себя, вот представьте себе, что видите себя вот в грехах, можете вы над кем-то превозноситься тогда? Ты уж скажете, вы что, с ума сошли? Можете ли вы, когда видите, что я слеп, приказывать другим, что делать, когда я сам не знаю, что для меня даже лучше? Кто из нас знает, что для нас, с точки зрения спасения, лучше? Быть богатым, бедным, красивым, безобразным, сильным, слабым, образованным, невеждой? Кто из нас знает, скажите? Кто видит? Мы себя не видим. И как же я, когда я вижу, что я ничего не вижу, могу ли я настойчиво приказывать человеку тебе делать то? Нет, конечно. Самое большее, что учитывая, так сказать, рассуждая, сказать, вот святые отцы по такому вопросу вот так советуют. Смотри, ну посоветуйся, может быть, и я не так говорю. Я считаю, что, может быть, вот так тебе лучше. Но опять-таки спроси, может быть, и других даже. Может, ты найдешь человека более опытного, более разумного. То есть все со смирением это будет предлагаться. Как только видите вот эту решительность, тебе вот так, все, бегите, предупреждаю вас. Вот. И опыт вам покажет вам опыт, что если сразу не сбежите от этого, потом увидите, вас уже возьмут железными руками, вы будете рабами, настоящими рабами у этого человека. А уж какие вещи потом проделывают, так это даже и говорить не хочется. Во что превращают? Действительно, какой-то сейчас тоталитарно-сектантский дух, он входит, увы, и в церковь. А что значит в церковь? Я говорю, в наше церковное общество. Чем обусловлено? Я думаю, вам понятно. Тот человек, который не борется своими грехами, не живет по-христиански и вдруг получает кажущуюся власть вязать и решить, вы слышите? Вдруг ему дается. Представьте себе, я никакого ни смирения, не знаю борьбы с собой, ничего. И вдруг власть. Страшная вещь, я вам скажу. Власть – это страшная вещь. Это как вот для хищников кровь, так власть для человека, который не познал себя. И вы это сразу увидите. Поэтому просто предупреждаю вас не только от таких духовников, но предупреждаю еще больше от другого. Смотрите, сами не станьте такими. Рукоположили, все, теперь я. Так. Это как один молодой совсем священник уезжает, не буду ничего, а то детали, а то может раскрыться, да, далеко очень уезжает. Молодой совсем, ну а как же ваши духовные дети? Ну, я буду издалека руководить ими.
Все.
Я закрыл глаза, и говорить было, вижу, бесполезно. Он будет руководить издалека. Ему и 30 лет нет. Как быстро мы начинаем руководить, как скоро начинаем властвовать. И даже не понимает человек, какую карикатуру он собой представляет для людей, которые не потеряли еще совсем разума. Так вот, друзья мои, тема о наставнике в наше время очень-очень насущная. Сейчас такая погоня, то есть она всегда была, естественно, человеку искать. Это же, ну, это понятно. Когда я вижу, что я сам ничего не вижу, я, естественно, ищу поводыря. Это, ну, совершенно понятное явление. Никого не осудишь. А вот о том, как его искать и на ком остановиться, об этом, к сожалению, мы не знаем. Не знаем кого? Святых отцов. Вот в чем беда. Ну вот давайте немножечко еще поговорим об этих вопросах. Кстати, очень любопытное замечание и очень важное для нас вот делает Макарий Великий. Подумайте вот следующее, и я сейчас прокомментирую его. Он говорит, что встречаются души, соделавшиеся причастниками божественной благодати. Запомнили? Причастники божественной благодати. Так? Вместе с тем, по недостатку деятельной опытности, пребывающей как бы в детстве, в состоянии очень неудовлетворительном. Вы слышите? Очень неудовлетворительном. Это причастники Божьей благодати. Очень неудовлетворительном, которое требуется истинным подвижничеством. В монастырях употребляется о таких старцах изречение «свят, но не искусен». И наблюдается осторожность в советовании с ними. Вы слышите? Осторожность в советовании с ними, чтобы не вверяться поспешно и легкомысленно наставлением таких старцев. Вы подумайте, правда, интересные вещи. Кажется, причастники... Он пишет, Макарий Великий, что таковые нередко обладают даже даром чудотворения, прозрения. Но когда наступает в монастырях здоровой такой атмосферой время избрания игумена, их никогда не избирали. Почему? Потому что он свят, но не искусен. Нет у него дара рассудительности, без которого руководить в высшей степени опасно. В патриарках приводятся случаи такие случаи. Один монах, что-то его там одолевало, он пошел к такому подвижнику, известному чудотворцу. И тот ему посоветовал. Ты знаешь что, допускай эту мысль в себе, допускай. Не в смысле отторгни, а допускай эту мысль. Пусть она войдет в тебя, а потом исторгни ее. И ты приобретешь огромную силу. Он было начал так поступать и чуть вообще в ужас не пришел. И пошел, по-моему, кажется, к Пимену Великому. Тот ему сказал, брат, тот велик человек, и он находится на такой ступени, когда он может себе позволить вот такие упражнения. И они действительно дают ему очень многое. Мы же с тобой находимся совсем на другом уровне. Поэтому мой совет, услышите, отцы всегда только советовали, а не приказывали. Поэтому мой совет тебе – ни в коем случае не допускать мыслей. Блажен иже имет и разбиет младенца твоя камень. Только пришла мысль, немедленно, ни в коем случае не сопрягаться с нею. Этот брат так и поступил и избавился от своего искушения. Вот видите, недаром отцы говорили, дар рассуждения. Он не каждому дается. Не каждый, как пишет Макарий Великий, приобретает опытное познание себя. Некоторые люди есть, о которых вот Исаак Сирин говорит об этих людях, что их и святыми называть нельзя. Я объясню сейчас, что это значит. Некоторые люди по природе рождаются таковыми, что они, не пройдя первого этажа, то есть борьбы с собой, познание своих страстей, просто ну, рождаются вот такие люди, так? Они сразу вот приобретают вот многие благодатные дары за свою чистоту. За свою чистоту. Чистоте дается очень многое, так? И они, не зная того, что значит бороться, как бороться, и какие последствия, так сказать, греховных увлечений имеют для души, могут дать советы, губительные для человека, будучи причастниками божественной благодати. Понимаете, какие вот парадоксальные, кажется, вещи. Опыт святых говорит об этом. Тут рассуждение бесполезно, друзья мои. Мы должны просто здесь уже просто смотреть, что говорят святые. Опыт такого. И они так и называют, вот так и говорят. Второй этаж хорош, а первого вообще нет. Исаак Сирин называет таких, он не называет, а говорит, что такой старец недостоин называться святым. Даже так. Не в том смысле, что он не святой сам по себе, а в том смысле, что он не может быть руководителем. Святым руководителем. Они не познали борьбы. Они находятся в состоянии, как пишет Макарий Великий, детском. Дети. Невинные ангелы. Но спросите совета у ребенка, как вам лучше молиться. Спросите, он вам подскажет. Справа или слева креститься, направо или налево. Так и здесь могут дать такой совет. Оказывается, очень важно никогда не вдаваться сразу. Никогда не поддаваться первому впечатлению. Никогда, что не бросаться, как щука, знаете ли, на блесну. Вот так. А подойти спокойно и с рассуждением. Познакомиться и знакомиться с человеком. И скажу вам, вот один опять критерий. Если это действительно человек, который не в прелести, он и не будет и пытаться вас сразу превращать в рабов, в послушников. Он и не будет и пытаться вам приказывать. Если в прелести, все, раз, два пришли, все, вас уже за шиворот. И наручники, и кандалы. Таких бежать, как огня, надо. Вот Феофан Затворник пишет, при определении духовников должно употреблять, при выборе в смысле, должно употреблять великую осмотрительность и строгое рассуждение, чтобы вместо пользы не нанести вред, вместо созидания – разорение. Видите, с какой осторожностью и серьезностью надо подходить к этому вопросу. Ну, вот я хочу сейчас поговорить о взаимоотношениях духовника и посомых. Под совет святителя Игнатия, уже наставнику, но он всем нам нужен. Всякий духовный наставник должен приводить души к нему, ко Христу, а не к себе. Кажется, до того это ясно, правда? Ой, оказывается, как это бывает трудно человеку. Почему? Невольно все мы хотим, чтобы ко мне относились хорошо. Меня слушались, меня слушали. Вот это наша, вот эта страстная природа, как она это требует? И забываем мы о Господе Боге. То есть мы им и можем прикрываться, да. А страсть совсем другая. К себе я тебе сказал. Как помните, я вам рассказывал случай. Идет монашонок, за ним хвост, значит, этих тетушек. И он одну отчитывает. Это на глазах произошло. Ты что взяла благословение у этого иеромонаха? Ну как же, батюшка, в Лавру приехали, я с ним встретилась, ну как же не взять? Я сколько раз сказал, только у меня брать благословение. Дальше я не знаю продолжения разговора. Здорово. Брать благословение только у меня. Бедный мальчишка. Ну, ему лет 30, может быть, с небольшим. Подумайте только, о чем идет разговор. Уже все. Секта. Секта. Только у меня. Вообще, это страшное дело, что вот происходит создание буквально сект внутри церкви. Вы это знаете. Вот тут у нас была, помните, все это разоблачение. Настоящие секты же. И сколько таких. Это разоблачилось благодаря вот такому слишком сильному случаю, когда один из его рабов, когда он у него отнял жену, все-таки прозрел. Прозрел. Да. И благодаря ему раскрылось это все. И лишили его и сана, и монашества. Этого так называют духовника, раскрылось. А если бы этого не случилось, если бы не переборщил этот духовник, так бы эта секта и жила. Это серьезное дело. Можно всю церковь так превратить в собрание отдельных вот этих сектантских группировок. Кстати, очень часто враждующих между собой, не соприкасающихся друг с другом даже. Так вот, поэтому очень серьезно оказывается, что всякий духовный наставник должен приводить души ко Христу, а не к себе. Наставник пусть, подобно великому и смиренному крестителю, стоит в стороне, признает себя за ничто, радуется своему умолению. Перед кем? Радуется своему умолению перед учениками. Нет, профессор такого не сможет. Чтобы я радовался своему молению перед студентами? Что-то Игнатий Принчин что-то не то пишет, правда? Подумайте только, радуется своему умолению перед учениками. Да, это поразительно, потому что он, наставник-то, лучше, чем они, видит себя. Они-то еще не видят. Они пришли раз, два, три, больше говорить нечего. Все грехи сказал. Они еще себя не видят, ученики. А наставник, если он наставник, он видит, насколько он весь поражен. Он-то видит в 100 раз больше. И видя себя таковым, он действительно радуется своему умолению перед учениками. Не сверху вниз советует, а если хотите, снизу вверх. Видите, в каком болоте сижу? Я-то вижу, в каком сижу. Как помните с Патерика случай? Я хоть по шею в болоте сижу, но кричу другим: смотрите, не ходите сюда. Вот что такое наставник. Замечательный образ, я вам скажу. Он в болоте себя видит по шейку. И снизу из болота кричит им: не ходите сюда. А не с вершины небес ведет вас, темных, за ручку. Понимаете, какие два совершенно разных характера отношения. А вот теперь пишет он в отношении посомых. Серьезнейшие также вещи. Охранитесь от пристрастия к наставникам. Вот это здорово. Ой, как точно. Это прям в самую-самую, что называется, центр нервный попал. Охранитесь от пристрастия к наставникам. Многие не остереглись и впали вместе с наставниками все дьяволу. Пристрастие делает любимого человека кумиром. От приносимых этому кумиру жертв с гневом отвращается Бог. Уверен, что у вас перед глазами множество таких примеров, когда наставник превращается в кумира, которому готовы все на свете. Так, от приносимых этому кумиру жертв с гневом отвращается Бог. И теряется напрасно жизнь. Вот себя оправдывающие. Я в послушании все, что батюшка сказал, все сделал. Что? И теряется напрасно жизнь. Погибают добрые дела. И ты, наставник, охранись от начинания греховного. Не замени для души, к тебе прибегшей, собою Бога. Последуй примеру святого предтечи. Замечательные, я вам скажу, слова. О, если бы только им следовали и пастыри, и посомые. Вот о послушании. Очень серьезный вопрос о послушании. Скажу вам прежде всего, что по незнанию часто многие смешали совершенно разные понятия – послушание и дисциплину. Одно дело – дисциплина жизни, и она всюду необходима, и особенно уж, конечно, монастырям, но она всюду есть. И в концлагерях, и в строгого режима заключений, и в армии, и в школе, и где только нет. Правда, там, где эта церковь, там эту дисциплину называют послушанием. Ваше послушание – заниматься электропроводкой. Вот и все. Вот так. Ваше послушание – там быть на поварской где-нибудь там, или ваше послушание – убирать то-то. Ну, слово – послушание. Слово – это называется. Так о послушании. Но это дисциплина, которая совершенно необходима, и к которой очень по-разному можно относиться. Можно дисциплину эту исполнять с большой духовной пользой для себя. Можно без всякой пользы. И даже с вредом. Дисциплина, если хотите, это не что иное. Я очень сильный пример, конечно, приведу, но, надеюсь, вы поймете это. Дисциплина – это своего рода крест некий. Вот два разбойника и были распяты. Один получил великую пользу от этого креста, а другом всем молчание. То есть, судя по его поведению, пользы никакой. Так и в этой дисциплине можно подчиняться этой дисциплине с великой пользой для себя, понимая, что все совершается по промыслу Божию и по любви Бога к нам, независимо от того, как люди к нам относятся, даже те, которые дают послушание. Вот. И принимать это, и исполнять это, как волю Божию, и тогда будет польза. Можно с ропотом, негодованием, осуждением, сопротивлением и так далее. И тогда, сами понимаете, никакой пользы не будет. Но учтите, это не то послушание, которое святые отцы называют великим деланием. Совсем это не то. Не об этом идет речь. Аскетическое понятие послушания имеет совсем другое содержание. Какое же это содержание? Человек, ищущий себе руководителя. Вы слышите? Ищущий. Стремящийся, при этом ищущий ради чего? Вот это важнейший первый. Ради чего? Только ради одного ищущий. Ради действительно того, чтобы вести правильную духовную жизнь. Подвязаться правильно. Чтобы это помогало делу спасения, делу очищения моей души. Вот ради чего. И только ради этого. Почему я так подчеркиваю? Вы же прекрасно знаете, что какое множество людей ищет духовников, руководителей ради чего? Самим не надо думать, как решать, и не умеют думать. И ответственности никакой за то, за принятое решение. Батюшка сказал, все в порядке, с меня взятки гладки. При этом речь идет совсем не о духовной жизни. А речь идет на 99%, как правило, в решении всяких земных задач. Вплоть до того, что покупать и продавать, куда переезжать, что делать, куда поступать и так далее. То есть для решения чисто земных даже проблем. Духовные даже вопросы у таких людей часто и не возникают. Да и не ради этого они ищут и духовника. Аскетическое понятие послушания, еще раз вам говорю, оно включает в себя прежде всего цель того, кто ищет духовника. Цель только одна – осуществить максимально, насколько я могу, в условиях этой земной жизни, дело спасения, спасения души. Вот. Это первое. Такой человек, если он находит, вот нашел кого-то, кажется, вот очень похож, тогда идет процесс тщательного, если хотите, узнавания, то есть знакомства, опытного общения с этим человеком. Общение, причем не быстрого общения. Вы слышите? Не быстрого. Быстрое, кстати, вам, прям сразу вам скажу, если это действительно человек духовный, и не может быть быстрого. Я вам сказал уже почему. Он никогда не будет вас давай быстрее порабощать, приказывать и командовать. Это просто немыслимо. Немыслимо просто это. Но и все равно, даже если этого не будет, процесс ознакомления, он должен быть, иметь какое-то время. Так? И дальше вам скажу. Еще никаких отношений послушания нет. Вы слышите, в этом процессе? Идет процесс общения. Идет, если хотите, процесс научения, процесс вопрошания, вопросов и ответов. Вот еще раз говорю, общение с человеком. И дальше, наконец, если этот человек ищущий, наконец, убеждается, что это действительно тот, кто может осуществить, дать мне подлинное руководство в духовной жизни. Слышите? В духовной жизни. Тогда он может просить этого духовника принять его в послушание. Я не сказал, теперь скажу. Это возможно только в монастырях среди монашествующих. Почему? По очень простой причине. Потому что вот эти отношения, которые я вам сказал, они требуют ежедневного, чуть ли не ежечасного общения с человеком. Это полностью исключено, когда для мирян, которые заняты своими делами и работой, и семьей, и так далее, которые лишь иногда встречаются, здесь это уже исключено. В монастырях иноки, монашествующие, неважно, послушники, неважно, да, они, которые могут иметь постоянное общение, убеждается, наконец, вот я нашел. Тогда он обращается к наставнику. Прими меня. Я бы хотел, чтобы действительно уже ты не просто давал мне советы, а я хотел бы, чтобы быть полностью тебе послушен во всем, что скажешь. Ответ. 99,9 в периоде. Нет. Нет. Я сам тебе учеником могу быть, а не ты у меня. Я сам у тебя послушником. Да ты не потому просто. Он-то видит, я не могу. 99,9 периоде случаев отказ, полный отказ. Поэтому мы видим в истории монашества, о мирянстве даже не говорю, монашество совсем немного тех случаев, когда отношения присутствовали отношения послушания. Обычно это были отношения совета. В монастыре много братьев, и приходят кому-то, советуют, но не послушание. Ну, один из таких вот примеров последнего времени хотя бы, к Варсонуфе Оптинскому ходила вся Оптинская, братья. Все ходили. Все послушники, да? Нет, один. Один только оказался послушником. Никон Беляев. Один. И это мы видим, посмотрите, это сплошь и рядом. Вот вы, если будете как-то интересоваться, изучать, сплошь и рядом увидите, что только у некоторых святых были и то один, два, может быть, послушника. У многих вообще не было послушника. Да, к ним приходили, к ним советовались, и все. Великое делание, вот это послушание, это явление всегда было редким даже в монашеской среде. Ава Дорофей, светило какое? Много у него было послушников? Один, Досифей. Один. Это редкое явление даже в иноческой жизни. Редкое по причине того, что, во-первых, такие старцы духоносные, которые видели душу человека, были редки, и которые, видя, могли уже согласиться кого-то взять, видя его действительно искренность намерений и способность к духовной жизни. Тогда только брали. По этой причине, что редки эти богодухновенные наставники. Во-вторых, эти, если таковыми не являлись, но стояли на правильном пути духовной жизни руководители. Они что вы? Они руками-ногами. Какой я руководитель? Какой руководитель, когда я себя не могу спасти, а ты хочешь, чтобы я тебя повел? Это очень важно, друзья мои, вот это понять. Вот что такое вот это аскетическое послушание в полном подлинном смысле слова. Вот тогда, когда старец, богомудрый старец, принимал в послушание, вот тогда оно было каковым? Полным, абсолютным, вы слышите? Бескомпромиссным, никаких разноречий. Вот иди и поливай сухое дерево. Он ходил и поливал сухое дерево. И неважно, полный, вот когда, вы слышите? Кстати, еще раз скажу, что к этому были не так многие способны из людей к такому послушанию, но и еще меньше было таких духоносных старцев. Вот среди только монашествующих. И вот что оно означало. Я почему так, друзья мои, так объясняю, что сейчас мы сплошь и рядом видим карикатуру, ужасную карикатуру. Вместо человека нам показывают обезьяну. Обезьяну, которая копирует действия человека. Говорим, что ты обезьянничаешь. Видим обезьяну, когда устанавливаются отношения полного, вы слышите, абсолютного послушания между каким-то лженаставником и группой, подчас неисчислимой, и мирян, и монахов, и монаш, я не знаю, кого только. Ну, особенно женщин, конечно. Извините меня, но, к сожалению. Которые готовы быть рабынями, а тот уже набирает силу и власть, командование над ними. Вот так. Вот что такое послушание. Значит, оно всегда было редким явлением. Всегда. Не удивляйтесь этому, это, к сожалению, факт. Еще одна причина, о которой приходится говорить в наше время, что уже где-то после вот этой эпохи расцвета монашеской жизни в Византии и в Сирии, там, в этих местах, в Египте, так после расцвета начал угасать этот высочайший уровень вот этой духовной жизни, которому мы восторгаемся и доселе. Уже отцы, уже начиная с Семена Нового Богослова, собственно, начиная еще раньше даже, писали, что они редки, а уже Семен Новый Богослов, это X век, уже пишет, что это вообще редчайшее явление. Дальше вообще говорят, что можно ли найти. И мы видим действительно поразительные вещи. Ни Нил Сорский в XV веке, ни Паисий Величковский, тем более в XVIII веке. Да. Вот, ни Григорий Синаид в XIV веке уже не находили на Афоне таких старцев. Вы слышите? Уже не находили. И все они пишут единодушно, что умаляется вот этот уровень тех христиан, искренне даже ищущих христианской жизни и спасения, как умаляется их уровень, как уже не достигают они того, чего мы видели когда-то. Редко-редко вдруг кто такой возникнет, как яркая звезда. вроде Серафима Саровского. Редчайшие исключения. Редчайшие. Уже даже прочие отцы XIX века, они не Серафим Саровский. Это всем понятно. Они, конечно же, прям совершенно очевидно, что уровень не тот. Хотя и действительно и святые. Там и Оптинский, и Игнатий, и Феофан. Да, ну что с Серафимом Саровским, по-моему, никто сравнивать и не будет. Потому что это потрясающее явление было, такое, как Серафим Саровский. Он действительно дал облик, проявил, как великий древний, древний святой. Великий, а не какой-нибудь. Духоносный. Вот. Итак, вот что такое послушание. Мы говорим, значит, об абсолютном, полном, вы слышите, послушании, полном, беспрекословном послушании. Редкое, только среди иноков и постепенно угасавшие и угасшие. Вы слышите? И угасшие. Вы не помните, у Серафима Саровского много было послушников? Вы как? Не слыхали, как у него там много было послушников, который с ним был как одно? Много было? Я что-то тут не помню, давно читал. Не обращаем на это даже внимания. Вот. Не обращаем даже внимания на это. Не понимаем, что такое аскетическое понятие послушания. А превратили это в что такое? Во власть. Так вот, что пишет святитель Игнатий? Мне кажется, просто замечательные вещи, которые я хочу вам зачитать. Он пишет уже о своем времени, о середине XIX века. Не думайте, что то, о чем вот печальном карикатурном явлении, которое наблюдаем мы сейчас, что оно будто бы сейчас только у нас возникло. Нет, нет. Послушайте, что он пишет. Те старцы, которые принимают на себя роль старца, употребим это неприятное слово «роль». Ну, что это такое? И пишет, в сущности, ничто иное, как душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Ой, как это точно сейчас подходит ко многим. Боже мой! Старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований, доведают, что само их намерение, самые мысли и понятия их о великом иноческом делании послушания. Слышите, как говорит? О великом иноческом делании послушания. Суть ложные, что самый их образ мысли, их разум, их знание, суть самообольщения – и бесовская прелесть. Как точно, Боже мой! И, кстати, он сразу же говорит об одном из очень распространенных заблуждений. Вот что он пишет. Возразят. Вера послушника может заменить недостаточность старца. Вера его. Он же искренне верит старцу и отвечает. Неправда, неправда. Вера в истину спасает, вера в ложь и в бесовскую прелесть губит, по учению апостола. Еще бы! Представьте себе, я верю прелестному старцу. Это что, меня спасет, да? Какое неразумие! Какое неразумие! Это все равно, что поверить бесу. То и человеку, находящемуся в прелести. И это меня спасет? И вот, что он пишет об этой пагубной страсти, которая многих духовников, к сожалению, губит. Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета. Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом, который принимается неопытным, новоначальным с безотчетливой доверчивостью, с плотским и кровяным разгорячением. Им, этим лжепастырям, нужен успех, какого бы ни был качества этот успех, какое бы ни было его начало. Им нужно произвести впечатление на новоначального и нравственно подчинить его себе. Во, корень. Нравственно подчинить его себе. Им нужна похвала человеческая. Им нужно прослыть святым, разумным. Святыми, разумными, прозорливыми старцами, учителями. Им нужно напитать свое ненасытное тщеславие, свою гордыню. Точно. Надеюсь, вы все встречаетесь с этим явлением и понимаете, насколько правдиво, насколько точно он пишет. Отсюда он делает вывод. Вывод и дает, если хотите, совет, тоже очень важный для многих в наше время. Какое-то распространилось, вы знаете, такое мнение, что разлучаться с духовником – это, я не знаю, величайшее преступление. И они это, кстати, вот эти вот лжестарцы, ух, как это поддерживают, настаивают на этом. Не сметь еще упускать рабов. Совершенно неверно. Святые отцы как раз говорят о другом. Необходимо разлучение со слепым духовником – по заповеди Спасителя, оставьте их, оставьте их. Они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Это сказал Господь, а не кто-нибудь. Преподобный Пимен Великий повелел немедленно разлучаться со старцем, совместное жительство с которым оказывается душевредным. Это речь даже идет о монашествующих, не говоря уже о мирянах. Немедленно разлучаться. Какая-то совершенно в этом отношении я просто был поражен. Это книжка иеромонаха Дремидонта, который когда-то был насельником нашей лавры, которому даже еще 40 лет, нет, 30 с чем-то лет. И вот он пишет, ни один святой отец никогда нигде не говорил о том, что можно разлучаться с духовником. Ай-яй-яй. Немедленно разлучаться, когда ты видишь, что тебя ведут совсем не туда. Как же жить? Что умаление духовников – это факт. Я могу вам кое-что даже зачитать даже кое-что. Преподобный Симеон Новый Богослов в X веке говорит, X век он жил, трудно найти руководителя бесстрастного и святого. В одни сии много явилось прелестников и лжеучителей. X век. Это в добротолюбии, он пишет. Преподобный Нил Сорский в предисловии книги «Предание ученикам своим» пишет: «И се уба реша, святые отцы, яко и тогда, едва обретавшийся учитель, непрелестен таковым вещем, ныне же до зела оскудевшим подобает искати люботрудне», то есть трудно уже найти. Святой Григорий Синаид, я вам вот назвал, вот сейчас зачитываю, решился сказать, что в его время, 14 век, вовсе нет благодатных мужей. Так сделались они редки. Тем более в наше время, середина 19 века, делателю, цитирую тут Игнатия Брянчанинова, делателю молитвы необходимо наблюдать величайшую осторожность. Богодухновенных наставников нет у нас. О ком он даже говорит? Не о нас, обычных людях, даже величайшую осторожность наблюдать, а о ком? Делателю молитвы. Вы подумайте даже, о ком речь-то идет. О том, кто хочет, жаждет духовной жизни, стремится к этому. Вот. Упражняется, как есть такой термин, в молитве Иисусовой. Им, а не тем, которым бы надо, где бы кому бы прилепиться, чтобы только совет получать в своей бытовой жизни. Делателю молитвы, да, необходимо соблюдать величайшую осторожность. И вот, что пишет святитель Игнатий. «Отцы, отдаленные от времен Христовых тысячелетием, повторяя совет предшественников, уже жалуются на редкость богодухновенных наставников, на появившееся множество лжеучителей и предлагают в руководство священное писание и отеческие писания. Отцы, близкие к нашему времени, называют богодухновенных руководителей достоянием древности и уже решительно завещают руководство священное и святое писание, проверяемый по этим писаниям, принимаемый с величайшей осмотрительностью и осторожностью совет современных братьев». Вот он много об этом пишет. Он и святитель Феофан Говоров пишут об этом отсутствии духоносных наставников в наше время, об их оскудении, этих наставников. И вот отсюда-то и возникает вопрос, как же быть человеку, который все-таки хочет христианской жизни? Как быть вот в наше, именно в наше лихое время? Единогласно они, ссылаясь уже на предшествующих отцов, однозначно и твердо и с полным убеждением говорят, что в наше время для ищущего спасения, ищущего духовной жизни, возможно жительство по совету. То есть тот, кто ищет духовной жизни, прежде всего он должен изучать и Священное Писание, и творение святых отцов. Но поскольку, вы сами понимаете, их можно подчас понять всяко, все находившиеся в прелести ссылались непрерывно и на Священное Писание, и на святых отцов. Сами понимаете. Все ссылаются. Все конфессии с Библией в руках. И каждый учит по-своему. Отсюда что возникает? Необходимость советования, как пишет со старшей братьей. Советование. Уже руководство послушания, как аскетическое, о котором мы говорили, которое еще было где-то среди монашествующих, даже уже сейчас оно невозможно. Богодохновенных наставников нет у нас с восклицательным знаком. Но это совсем не означает, что человек должен замкнуться в самом себе. Обязательно требуется советование. Советование с кем? С разумными и действительно искренне ищущими христианской жизни братьями. Вот что в связи с этим он пишет. Преподобный Нил Сорский никогда не давал наставления или совета прямо от себя, но предлагал вопрошающим или учение Писания, или учение отцов. Видите, как советовал Нил Сорский? Правда интересно? Не от себя давал. Когда же он не находил в памяти о священного мнения о каком-либо предмете, то оставлял ответ до того времени, как находил наставление в Писании. Этот метод очевиден, видите, этот метод очевиден из сочинений священномученика Петра Дамаскина, преподобного Григория Синаита, святых Ксанфопулов и других отцов, особенно позднейших. Его держались иеросхимонахи Оптиной пустыни, Леонид и Макарий. Амвросия еще не было в ее время. Никогда не давали они советов от себя. Это давало советам их силу. Видите, как интересно, как осторожными были. Вот если кто из вас когда был в Архангельской губернии и пытался там так, походить просто по лесу или куда-то такое пройти, тот знает. Не дай Бог, если окажется какой-нибудь советник дурной. Все, погибнешь. Болото. Надо идти только по гати. Любой неосторожный шаг вправо или влево – и гибель. Болото засасывает, причем постепенно засасывает. Зрелища были страшные, когда попадал лось, например, и постепенно тонул. И вытащить уже невозможно. Это постепенно засасывает. Вот перед какой реальностью стоим и мы. Есть некая гать, а есть болото. И справа, когда человек, кажется, все будет ревностно подвязаться и на небо улетает. И слева, когда человек теплохладный и безразличный, и ничего ему не надо. Есть гать, вот это средний путь или тесный путь и узкие врата. Вот тут очень важно не просто руководствоваться писаниями и отцами. Очень важно найти братьев, одного, двух, трех, найти, с кем бы можно было советоваться во многих вопросах духовной жизни. Советоваться, слышите? Ни о каком приказе речь не идет. Если они разумны, они не будут на это идти даже. Смешно, просто глупо. Советоваться. И опять проверяя их совет по писаниям отцов. По учению отцов жительство единственно приличествующее нашему времени. Я подчеркиваю, друзья мои, обратим на это внимание. Единственно приличествующее нашему времени. Есть жительство под руководством отеческих писаний с советом преуспевших современных братий. Этот совет опять должно проверять по писаниям отцов. Вот с какой осторожностью, осмотрительностью надо проводить духовную жизнь. И он, в частности, пишет, почему совету, в частности, один психологически такой очень важный момент. Скромное отношение советника к наставляемому совсем иное, нежели старца к безусловному послушнику. Еще бы. Советую, мы просто друзья. Старец к послушнику – это уже приказ. Там беспрекословные. Совет не заключает в себе условий непременно исполнять его. Он может быть исполнен и не исполнен. Вот видите, какие вещи? Поэтому меня поражают вот эти вот книжки эти, просто простите меня, безумные, о послушании этого иеромонаха Даремидонте, когда он требует беспрекословного, абсолютного, полного послушания кому? Каждому доброму русскому батюшке. При этом пишет, даже если бы он, закрыв двери и задернув шторы, так стал бы там смотреть, как один крушит ребра другому и прочие вещи. Этому батюшке полное, абсолютное, бескомпромиссное и так далее послушание. Какой ужас! Здесь даже в высокой духовной жизни, братья, и то только советование. А там каждому русскому, да насмотрелся я картиночек там, и потом я вам советы дам. Узнаете, что это такое. Какая моя душа сама будет? Из чего я-то буду давать советы? Из какого ужасного уже источника грязного? Не понимает бедный человек. Прям это такая жалость, не понимает, весь горит. Абсолютное послушание. Не знаю, может, уже он уже стал старцем, не знаю, и требует. Это мне трудно сказать, но то, что он пишет, это ужасно. Я, друзья мои, специально называю вам его имя, я бы не стал называть. Но поскольку он издал уже две такие книжки с такими ужасными вещами, да, так, то нельзя не назвать, чтобы вы должны хотя бы знать. Игнатием Брянчаниновым в отношении вопросов духовной жизни и, в частности, понимания послушания вот уже с середины XIX века и до нашего времени многие из них великие были, просто действительно поистине святые отцы. Никто никогда не сказал, что вот Брянчанинов не разбирается в этом, не понимает. Вы слышите? Никто никогда. Вдруг в 21 веке молодой монашонок уехал на Афон, и все. И открытие века. Брянчанинов не понимал святых отцов и неверно учил о послушании. Вот какая беда может быть. Это действительно, я вам скажу, настоящая беда. Святитель Феофан. Так вот какой ныне лучший, благонадежнейший способ руководствования или воспитания в жизни христианской, восклицательный знак. Жизнь в преданности волю Божию по божественным и отеческим писаниям совета и вопрошения единомышленных. Опять о чем идет речь. Единомышленных. Видите, о Боже мой, действительно, единомышленный – это друг, это друзья, это равенство отношений, это любовь, если хотите. Вот что такое. Единомышленные, как они оба эти отца настаивают на этом принципе отношений между, если хотите, духовником и пасомами. Спасибо им большое. Я просто, это для нас, это клад, я вам скажу, особенно для нашего времени, когда это стихия тоталитарно-сектантского этого, знаете, духа, да, буквально захлестывает современный церковный мир. Ну, хорошо, друзья. Ну, вот немножечко мы с вами поговорили об этом. Может быть, я потом вам немножко скажу о другой стороне, о тех крайностях, в которые впадает человек, когда идет по неверному пути жизни. Я специально просто хочу проиллюстрировать это на примере великих католических святых. Но это уже в следующий раз, конечно.